Николай Стариков, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду».
Давайте начнем с того, насколько Байден адекватен и насколько он отвечает за свои слова. На 100% адекватен, на 100% отвечает за свои слова. То, что человек где-то что-то забыл или когда-то сказал, это ситуация. Но мы должны относиться к президенту США как к Соединенным Штатам Америки. Вот нам совершенно все равно, болезненный он, либо он на инвалидной коляске, как Рузвельт. Да? Ну вот может же быть такой. Был президент, но он не справлялся со своими обязанностями. Да о как справлялся. Так что физическое состояние и кондиции американского президента должны волновать американских избирателей, вице-президента, Конгресс, Сенат и так далее. Нас вообще не волнует. До тех пор, пока они его не заменили, вот оно лицо Соединенных Штатов Америки. И все, что он говорит, говорит президент США. Вот так к этому надо относиться. Поэтому разговоры, что, мол, дедушка не понял, пожилой человек что-то сказал, ну, это попытка замылить суть происходящего. А суть происходящего следующая. Руководитель самой крупной державы мира, совершенно хамской, невозможной, неподобающей дипломатическим отношениям с Россией манере, оскорбил президента России и тем самым оскорбил всю страну, каждого нашего избирателя. Потому что президент США – это США, а президент России – это Россия. Отсюда и появилась дипломатия. Вы с уважением должны относиться, потому что это не просто человек, а вот это целая страна, это народ. И если вы оскорбляете его, вы оскорбляете всех. Ну, там, в средние века, может быть, бились бы на рыцарском турнире, чуть позже на дуэль бы друг друга вызвали. Были же ситуации, когда два войска встречались, и выходили два руководителя, или потом хитрые руководители стали богатырей отряжать вместо себя, а до этого-то сами. Ну, вот победил, и все, и вопрос исчерпан. Итак, относимся к этому максимально серьезно. Это президент США говорил. Теперь, что он сказал? Явный сценарий. Явный сценарий. Задают вопрос, и ему даже говорить не надо. Он так, как бы, вроде да, но не совсем да. Но да. Так ведь? И дальше начинаются трактовки. Не случайно Мария Захарова, которую, видимо, сейчас достали звонки от американских СМИ и других разных, говорит, что вы меня-то спрашиваете? Вы спросите Псаки, пусть она вам вот это угу, ага, как-то переводит. Я там не могу этим заниматься. То есть форма хамская, но так, чтобы вот как бы не совсем впрямую. Знаете, как вот в судах о защите чести и достоинства есть, ну, это было мое оценочное суждение. То есть, вроде как бы нахамил, оболгал, но я просто оценивал. И вот надо доказывать, что это было действительно прямое хамство. Зачем это сделали американцы? Я вижу три направление. Первое – поставить сложное положение лично Путина, Кремль и Россию. Потому что на это надо как-то реагировать. Вообще не заметить невозможно. Ну и здесь, скажу честно, размышлял и понял, что в одиночку очень сложно принять какое-то решение. Ну, я в данном случае говорю о своей скромной персоне. Посоветовался с друзьями. Мнения разделились. Нам стало понятно, что нужно какой-то курултай собрать, хоть небольшой, взвесить все против и за, поговорить, ну, в общем, реально провести большую работу, потому что так сходу сказать, как надо реагировать, ну, может быть, к концу ролика попытаемся что-то сформулировать. Это первое. Значит, поставить сложное положение. Когда вы перебрасываете мячик на другую сторону сетки, и там что-то должны как-то его отбивать, и не совсем понятно, что за мячик, куда его бить и что с ним делать. Второе. Сигнал, когда оскорбляют президента, называют его такими словами, даже не хочу повторять это, потому что ну, это реально просто неприлично. Это сигнал всем русофобам в мире. Давление на Россию будет продолжаться. Никакого улучшения быть не может. Наоборот, будет ухудшение, потому что, как говорится, до такого еще никогда не доходило и не докатывались. Дальше. Это сигнал для того, чтобы обострить все. Вот на Украине бедные, в кавычках, несчастные Зеленские компании сидят у телефона, как, знаете, сотрудники во времена товарища Сталина. Не звонит товарищ Сталин, а надо сидеть и ждать звонка. Вот они сидят сердечные, а звонка нет. В данном случае они ждут звонка из Вашингтона. И все время говорят, еще не позвонил. Он не звонит. Отсутствие звонка в этом смысле тревожит. И украинская сторона начинает действовать как бы вот по своему разумению. Что от нас требуется? От нас требует всегда ухудшение отношений с Россией, обострение. Но до какой степени обострять? И тут выступает президент Соединенных Штатов, который говорит: обостряйте. Вот по самое не балуйся, обостряйте. Дальше, чтобы уже некуда было обострять. Ведь эти сигналы террористам, украинской власти, внутренней оппозиции, смотрите, как она оживилась, оживились и так далее и тому подобное. То есть это все очень серьезно. Но главный сигнал, мне кажется, в этой ситуации послан даже не этим всем субъектам и объектам, а политической элите России, которая начала национализироваться через поправки Конституции, через запрет занимать государственные должности с двойным гражданством, через имущество за рубежом, которого вроде, по идее, не должно быть, но там только запрет на счета за рубежом, на имущество еще нет. Смысл слов Байдена следующий. При власти Путина никакого улучшения отношений с нами, то есть с Америкой, быть не может. Хотите улучшений – меняйте власть. Вот прямой посыл. То есть это посыл к предательству. Обращен он к широкому кругу. У вас санкции, у вас плохой бизнес, будет еще хуже. Санкции не будут отменены. Вы политик, там еще что-то. Мы не будем с вами говорить вот до тех пор, пока российская власть выглядит так, как она выглядит сегодня. Это призыв к предательству. Ни больше, ни меньше. Поэтому мы сейчас вот в эфире телевидения наблюдаем такие бодрые заявления политиков разного уровня. Это как раз реакция тех, кто правильно понял этот сигнал. И не то, что они как бы верноподданические чувства хотят заявить. Они просто показывают, что я в эти предательские игры не играю. Я поддерживаю моего президента. В принципе, правильные заявления. То есть следите за реакцией на то, что сделал господин Байден. Теперь самое главное, как на это надо реагировать. Но вот, так сказать, в моих абсолютно домашних, несерьезных консультациях с разными моими знакомыми звучали несколько предложений. Первое – потребовать извинения. А если не извиняться, сразу возникает вопрос. А они не извинятся? Они же скажут, что президент вообще-то мычал и ничего не говорил. То есть за что извиняться? Ну, чего-нибудь, короче, придумают. Псайки скажут, что мы вообще не понимаем, за что нам извиняться. Интервью, свобода слова. Ему там мушка попала в горло, он и тут извинят. Нет. А если не извиняются, что тогда? Посол наш даже не отозван, а вот забыл, как это юридическая формулировка. Вызван на консультации, да. Я не дипломат, но я сам знаю, что отозвание посла – это уже почти как прекращение дипломатических отношений, то есть высшая степень удовольствия. Кстати, вот для справки, просто очень хорошо это вспомнить и записать. 22 июня 1941 года посла Великобритании в Москве уже 2 месяца как не было. Отозвали для консультаций. Ну, выводы вы можете сделать сами. На каком уровне находились отношения между Советским Союзом и Великобританией, нашим будущим, подчеркиваю, официальным союзником в борьбе с Гитлером. То есть отношения были, говоря сегодняшним языком, ниже плинтуса. Вот еще немножечко, и уже там, может, разрывом бы попахивало дипломатических отношений. Но это так, к слову. Посла отозвали. Естественно, его отозвали в связи с этой ситуацией. Ну, что бы там другие не говорили, у меня, например, сомнений в этом нет. Но дальше как реагировать? Если не извиняются, что отзывать посла совсем, разрывать дипломатические отношения можно, и многие этого требуют. Но следующий вопрос. Что мы от этого выигрываем? Я вам скажу, мы выигрываем уважение своих граждан, которые говорят, слушайте, ну наконец-то вот прям сделали. Но это они скажут на первой неделе. А на второй, на третьей, на десятой неделе. Что скажут промышленники и так далее? Ну, короче говоря, разрыв дипломатических отношений – это очень серьезно. Я даже вот на моей памяти, я не помню разрыва дипломатических отношений моей страны с каким-то другим государством. Ну, только вот в детстве помню, что с Израилем не было. Да, и все время рассказывали про израильскую военщину. А вот так, чтобы был разрыв дипломатических отношений, я не помню такого. Может быть, вы, уважаемые зрители, помните. Ну, серьезно. С Турцией не было разрыва дипломатических отношений. Ни в момент, когда был сбит наш самолет и погиб летчик, ни когда убили посла, ничего не было, никакого разрыва не было. То есть разрыв дипломатических отношений – это когда Москва и Вашингтон, или там Москва и Анкара, или, не знаю, там Берлин и, не знаю, еще какой-нибудь город, общаются через посредников. Это без пяти минут война. Вот во время Великой Отечественной войны Берлин и Москва общались через Швецию. То есть напрямую нельзя было, война объявлена, да, значит, шведам что-то сказали, шведы сходили, что-то сказали, и вот так вот это общается. Поэтому это очень серьезно. Дальше, следующий вопрос. Ну, и, чтобы было понятно, я скорее, наверное, ястреб, нежели голубь, вот в принципе. Но я просто стараюсь в сложные ситуации отложить эмоции и как-то вот повзвешивать. Знаете, какие последствия печальные для Соединенных Штатов Америки? Вот. Не извинились они, мы там, не знаю, ну, может, не разорвали дипломатические отношения, отозвали посла, пустое посольство. В Киеве, кстати, нашего посла нет. Так, для слова. Что Соединенные Штаты... Вот риски для Соединенных Штатов Америки. Ну, первое, мы, наверное, начинаем выходить из наших долларовых активов. Ну, в принципе, было бы логично. Сейчас вот они у нас почему-то выросли. Я имею в виду долговые обязательства США. 6 миллиардов. На фоне триллиона китайского и всех остальных, это американцы бы, наверное, не заметили. Но, тем не менее, мы вышли из этого. Я считаю, надо выйти для того, чтобы показать свое собственное отношение ко всему, что они делают. Что еще? С точки зрения экономики, Соединенные Штаты где-то потеряли? Торговля между Россией и Соединенными Штатами ничтожно мала. Ну, допустим, прервались эти отношения. Что еще? Ну, вот правда, что еще? Не знаю. То есть я хочу сказать, что подобное развитие событий, которое можно предсказать, скорее всего, более выгодно американцам, нежели нам. Вот в чем мысль. А если ты это видишь, то стоит ли это делать? А что касается общественного мнения, дорогие друзья, ну, я очень уважаю наших сограждан, сам, как говорится, плоть от плоти народа. Но давайте вспомним 1914 год. Начинается война. Ну, сейчас до войны, конечно, дело не дойдет, но тем не менее, да, высшая форма неудовольствия одним государством, другим. Тогда нам выборы не оставляли, объявили нам войну Германии. Взрыв народного, но если не ликования, то воодушевления. Будем защищать родину. Николай II с супругой выходит на балкон на Дворцовую площадь, люди на колени опускаются. Там. Воодушевление полнейшее. Проходит 3 года, и куда это воодушевление делось? За это время Николай II не расстрелял никаких рабочих демонстраций. Голода в стране никакого не было. Военные поражения были, но, извините, в войне 1812 года, тогда уж поражение такое было, что дальше некуда. В Москву французы вошли. Тут тогда в логике 17-го года должны были кровавый режим Александра I свергать. Родину-мать практически довел до ручки. Этого же ничего не было. Наши войска в 17-м году из Польши ушли, из Прибалтики. На, собственно, российских территориях ни одного немецкого солдата не было. Это все позже будет, при временном правительстве и уже при полном развале всего остального. Почему за 3 года изменилось общественное мнение? Потому что его меняли, потому что были сделаны какие-то непопулярные вещи, потому что сама война реально привела, конечно же, к ухудшению жизни, но не только в России. А во всех странах, в Германии карточки, голод, во Франции полстраны оккупировано. То есть, что я хочу сказать, что общественное мнение, которое в 2014 году у вас что-то поддерживает, в 2017 году вас за это проклинает и готово участвовать в каких-то антиваших мероприятиях. Ведь февральские волнения в Петрограде, да, конечно, власть не досмотрела, да, полки были ненадежны, да, там провокаторы какие-то были. Но все-таки население-то вот на этой стороне выступало, а на той стороне мало кто выступал. И это прямое следствие 2014 года. Потому что в 2012 году что-то никаких демонстраций, все тихо и спокойно. Поэтому принятие политического решения об резком обострении отношений с самой мощной державой мира, в результате которого последствия могут быть непредсказуемы, это очень сложное решение. И какой из них правильное, какой из них неправильное, вот так сразу ответить очень сложно. Нет, красиво, конечно, писать в интернетах, твиттерах, я бы вот сделал так. Но вы ответственности за это же не несете. Поэтому, глядя на то, как сегодня выступил Путин, вот сложно сказать, насколько это на 100% правильно, на 90% правильно, не знаю. По сути, Россия ушла от столкновения, которое ей предложили Соединенные Штаты Америки. Ушла. Сделано это было достаточно красиво, дипломатично. Но на Западе вся эта красота и дипломатичность не будет показана. Своим зрителям мы, конечно, все это донесем. Ну, тем, которые способны понимать. Либералы-то вот радуются, наконец-то назвали. То, что так не называют вообще, ну, в дипломатии, в отношениях. Вот там Порошенко, он когда звонил Путину, будучи президентом, он как с ним разговаривал? Вежливо. Ну, потому что если ты будешь невежливо разговаривать, трубку положат, и все, и диалог закончится. То есть надо отличать отношения человеческие от отношения президента-президента. Там так не говорят, как бы ни относились друг к другу. Вот и все. Так что ушли от столкновения. На Западе, как это будет подаваться, мы с вами увидим в ближайшее время. Думаю, что дальше будет определенное нагнетение ситуации. Ну и, конечно, русофобы всего мира сигнал получили. Отпора от России никто не получил. Россия ушла от столкновения. Так что, я думаю, нас ждет сейчас в этом смысле обострение всех возможных козней. Финансовых, военных на Донбассе. Я бы сейчас порекомендовал нашим уважаемым органам повнимательнее следить за террористами. Потому что я думаю, что террористическая опасность тоже в данном случае возрастает. И так далее, и тому подобное. Но самое главное, нам продемонстрировано, что изменение позиции со стороны Запада невозможно и не будет. И речь не в том, что там был Трамп или Байден. Я много раз говорил, что никакой разницы нет. Ну, надеюсь, ну, все теперь это заметили. Будет потом пост Байден, пост Трамп, будет та же позиция. Они все время поднимают ставки, Между собой, если они спорят, то по каким-то несущественным вопросам. Против нас они все время выступают единым фронтом. И ничего не поменяется. Поэтому, когда я слышу в эфире каналов, знаете, вы сами слабые, и вот пытаетесь свою слабость компенсировать жесткими заявлениями по отношению к нам, к России, это неправильное. Они слабее, чем были там, в 91-м году, конечно, слабее, но они все равно самые сильные. И нам пока до их силы еще дорасти надо. Так что наш вопрос усиления, вопрос сплочения элиты, потому что здесь весь их расчет на предательство. Но весь расчет опять только на предательство. Они считают, что у нас предательство и развал произойдет быстрее, чем их могущество опустится до какого-то неприемлемого для них уровня. То есть, как когда-то сказал Хрущев, у нас только один спор по земельному вопросу, кто кого в землю закопает. Вот так и здесь. А уже к американцам там в хвост стоят украинцы, которые ждут, когда у нас развал, хаос, с понятно какой целью. Там Турция стоит, чтобы еще. И вот в очереди там Эстония где-то с Латвией, там Пыталовский район себе хочет забрать. Где-то там в очереди вокруг, еще не вставая в него, немцы стоят, потому что они не могут заявить, что им хотелось бы Восточную Пруссию, Калининградскую область обратно получить. Они пока еще не могут это сделать, но уже так круги, значит, накручивают. Так что вот такая история. Просто нужно понять, что такое, во-первых, зависимый и независимый человек в отношении Соединенных Штатов Америки, президент. Ну, то есть, вот, что хочу, то ворочу, ну, конечно, нет. Ну, там таких президентов вообще не было. Был один, его застрелили, Кеннеди его зовут. Попытался что-то воротить. При этом его даже нельзя назвать там просоветским. Он, прошу прощения, начал войну во Вьетнаме фактически, Кеннеди. То есть прям вот воюет с кровавым советским режимом и коммунистами на территории Вьетнама, но внутри пытается против ФРС выступить, его и хлопают свои же, так сказать, банкиры. Байден, ну представьте себе, что такое извинение? Вот президент США извинился перед прям вот исчадием ада, которого называл так-так. Ну вот как это может выглядеть просто? Знаете, я погорячился. Вы не такой. Вот форма, как она может быть, она сразу приведет к падению авторитета этого Байдена и Соединенных Штатов Америки. Потому что тогда президент самой сильной страны мира выглядит как балаболка, который может что-то ляпнуть, а потом сказать: слушайте, погорячился. Так что извинения невозможны ни по сути, ни по сценарию, который там написан. Не будет. В этом-то и смысл. Если мы просим то, что точно не случится, готовы ли мы к последствиям того, что за этим наступит? Еще раз повторю, я не голубь отнюдь. Но к какому-то столкновению надо быть готовыми. В тот момент, когда вы готовы его как-то, если хотите, там, инициировать или там, подталкивать. А если с той стороны подталкивать, в тот момент, когда вы не готовы, то вписаться в бой, не будучи готовым, это, мне кажется, конечно, самая губительная тактика. Вот противник подставился. Или думает, что он сделал очень удачный захват, а на самом деле есть возможность из него как-то вывернуться. Потому что вот короткий ответ Путина все западные СМИ точно процитируют. Обязательно. И вот как это... Вот представьте, сидит американец, у него прошла избирательная кампания. Он видит, что Байден, конечно, не самой первой свежести. Да? Может быть, у него симпатии к Трампу, может, к Байдену. Даже у кого к Байдену, то Байден ему нравится, потому что ему Трамп не нравится. Не потому что ему нравится Байден, как там, красивый, взрослый, красноречивый и так далее. Скорее, на антиподе. Я поддерживаю этих, потому что те плохие, а тут вообще Трамп какой-то черт, а еще и переворот, И вот выступает президент, которого обозвали, обвинили, и он говорит: здоровья вам. Американец улыбнется. Хорошо сказал. То есть здесь как раз набирание очков. И главное, в ответ на это американцам сказать нечего. Как вот можно на слова Путина отреагировать? Первое, сказать: спасибо, Владимир Владимирович. И вам тоже здоровье, да? Ты, в общем, дураком выглядишь в этой ситуации. А что ты тогда его обзывался, если у вас так тут вежливо, так прям камерно, разве что без шляп, происходит обмен такими вежливостями? Сказать: да нет, не надо мне вашего... Что еще скажешь-то? Нет, здоровья мне не надо. Для 80-летнего мужика это странно выглядит, да? Или мне не надо пожелания здоровья от вас, потому что вы такой сякой. Тоже как-то невежливо. То есть в глупое положение поставлена американская сторона. В этом смысле хороший выход найден. Но это как бы в медийном поле. А вот в дальнейшем последствия. Ведь призыв к русофобам остался. Призыв к предательству остался. И здесь шуточками не отделаешься. Здесь... какие-то действия нужны. Когда вы обращаетесь к иностранной аудитории, нужно понимать, что вы не вольны эту информацию донести полностью. Они возьмут кусочек. Вот про здоровье они не могут не написать, потому что хороший в ответ пожелал здоровья. Прекрасно смотрится, да? А все остальное вырежут. Переведут не так. Представьте, как будет по-английски перевод, это самое, кто обзывается, тот так и называется. Не знаю. Мне сложно это представить. Поэтому все остальное, оно уйдет в сторону. Останется только вот это пожелание. Больше ничего.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.